Эта встреча посвящена одному из самых, пожалуй, второму по величине великому празднику Православной Церкви – Рождеству Христову. Кстати, хочу вам сказать, что на Западе, например, там Рождество празднуется очень и очень. Пасха вообще не празднуется. Практически не празднуется. Хотя самый великий праздник. Это об очень многом говорит, но о чем – сейчас не скажу. Это другой раз. Сейчас хочу сказать о другом. Поскольку мы собираемся именно в предрождественские дни, то, конечно, мы первым долгом вспоминаем о том, а что это такое Рождество, что он дает нам, и чем отличаются ли вообще-то церковные праздники от обычных гражданских. Я говорю не в самом содержании, конечно, а в самом праздновании. Ну, вы знаете, обычные праздники что? Мы вспоминаем, что было, кто там что сделал, что сказал, что совершил и так далее. Когда мы говорим о праздниках церковных, то здесь совсем другая картина. Мы ищем, а что он нам дает? Ну, что-то было, да, а нам что дает? Интересно. Ну что, просто вспоминаем, что было 2000 лет тому назад? Или что-то это нам дает? Оказывается, в том и особенность всех церковных праздников, что они призывают нас взглянуть на то, на что мы, к великому сожалению, то есть не все мы, конечно, а большинство, подавляющее, просто или даже не знаем, или если слыхали, то так по касательной, или даже не думали взглянуть на себя. Не в зеркало, нет, не в это блестящее, а в другое зеркало. То, что называется посмотреть в свою душу. Ой, на что я только не смотрю. На других людей, на разные фильмы и фильмики, на разные книжки и всякие театральные представления. Ну, все на свете, на все на свете смотрю. Об одном забываю. В себя посмотреть. Интересно, а кто я такой? А что там во мне происходит? Да, смотрю, ой, какие-то мечты приходят, грезы, там возникают какие-то надежды. А какие эти мечты? Тоже смотрю разные. Бывают очень хорошие, красивые, романтические. Ну, просто сказка. А бывают, что я никому ни за что не скажу. Да просто и не скажешь. Да и невозможно просто сказать даже об этом. Что вы? Я даже самому себе не скажу об этом. Что это такое происходит в душе? Такое удивительное сочетание в одном человеке. С одной стороны, действительно что-то прекрасное, с другой стороны, настолько темное, подчас настолько грязное, что всем нутром своим чувствуешь, это не то. Приходит. Тоже приходит. Рождество, елка, игрушки, веселье, хороводы. Ой, ну здорово. Гостинцы, подарки. Ну слушайте, кругом искры веселья и радости. А что там интересного? Что там было интересно, когда родился Иисус Христос? Очень любопытная картинка. Первая, которая просто поражает. Это же было такое время, в этот день такое было событие, когда приехала его мать, Иосиф, приехали, гостиниц не было, представляете? Не было душа, телефона не было даже, представьте себе, вообще кошмар какой, без мобильников даже были. А где располагаться? А тут уже ночь, а здесь уже подходит и время, уже, знаете ли, так она чувствует.
нигде не нашлось места, можете представить, а тут был какой-то коровник, скотина там стояла. Быстрее тут Иосиф немножко очищает там место, все такое. И вот это здесь, где стоит всякая скотина, там и навоз. И вдруг рождается тот, который затем, если говорить о сегодняшнем времени, оказался покорителем полмира. Примерно полмира христиан. Странно. Я понимаю, когда рождались цари в царских дворцах, императорах, в роскоши, в изобилии, в комфорте. Ну и они что? Сходила эпоха, и все пролетало. А здесь родился где? Среди навоза, грязной соломы. И думаете, случайности? Вы знаете, одна из истин христианской религии заключается в том, что ничто, что с нами происходит, не является какой-то безликой случайностью. Случилось так? Нет. Нет. Нет случайностей. Есть закономерность. И эта закономерность прежде всего обусловлена, оказывается, чем? Все, что со мной происходит. Все, что со мной происходит, это не случайность. И то, что даже сижу я сейчас здесь, и вы сидите здесь, вовсе не случайность. Какая-то закономерность, но какая? Вот это интересно. Ну, я скажу о ней, но сначала продолжу. Итак, родился Христос, и мы знаем, как это изображают, очень, очень красиво, ясли там, посматривают там лошадки и коровки, и овечки, и прочее. Родился-то в каком месте? В чем причина? Это же было не просто так, хотя он мог бы родиться в любом дворце в Риме, во дворце императора. Причина была совершенно очевидная, однозначная, ясно показанная, что из себя представлял и представляет до сих пор наш человеческий мир. Боже мой! Иногда только покажут какие-то картинки страшные по телевизору. Иногда только покажут, какие преступления. Иногда только покажут, что творится там, войны, какие насилия, какая бесчеловечность. Это покажут только. А что не показано? Что происходит в душах человеческих? Иногда вдруг вскрывается такой человек на такой высоте, и вдруг он вот оказывается кто? Рождение Христа, вот в этой, в этом пещере, если хотите, эти среди скота этого, среди этой грязи, если хотите, символизировал ничто иное, как начало освобождения человека, человеческого ума, человеческого сердца от той грязи, в которой в нас есть. Во всех есть. Родился тот, кто указал, каким образом можно освободиться от этой грязи, каким образом стать тем человеком, который на церковном языке называется святым, то есть чистым, то есть великодушным, то есть готовым помочь любому человеку, готовым подчас отдать свою даже жизнь за кого-то. Вот она, святыня! Это справедливость, это любовь, это помощь, это милосердие. О, если бы все такими стали-то! Вы подумайте только! Все говорят, рай, рай, где-то на небе, в будущей жизни. Оно так и хорошо. На самом деле, где он, рай? Он в душах человеческих, но в какой душе? Который очищается от этой грязи. Вот оно, рождение Христа, где произошло. Это был знак того, кто пришел и куда пришел, и зачем пришел. Вот, оказывается, о чем говорит Рождество Христово. И действительно, история христианства показала нам просто огромное количество потрясающих примеров того, как люди, часто совершенно падшие, становились просто как солнце сияющее среди тьмы. Вот кем они становились. Христос принес самую основную заповедь и самый основной идеал человеческой жизни. И заповедь, и идеал. То есть и то, что задано, да, и то, что дано, все. Он принес то, чего не знал мир. Вы знаете, что даже вот Бог, говорят, Бог – Бог. Бог. И во всех религиях говорят Бог. А какой это Бог? Самое высокое, о чем говорили, это справедливость. Греки, знаете, как справедливость изобразили? У них была одна из богинь, такая Фемида. Ее показывали, она изображена, вы найдете изображение с такой повязкой на глазах, непроницаемой повязкой, потому что она была богиня чего? Суда. Сама справедливость, богиня справедливости. Она не видит никакого лицеприятия. Перед ней хоть император, хоть последний раб. Она судила только за его дела. И как судила? Ты освобождаешься. Ты на казнь. И до сих пор многие считают, что основным законом жизни будто бы является справедливость. И всегда так считалось. И вдруг, что произошло-то? Этот рожденный среди грязи и навоза сказал: «Нет, что вы, если справедливость, так тогда нам нужно, не знаю, сможем ли мы жить вообще, потому что только посмотри в себя, человек, и ты увидишь, сколько у тебя там гадостей в душе-то. И если бы Бог был справедливым, то Он должен меня тут же бы казнить. Как я думаю плохо о своем соседе или соседке, как я завидую, как я горжусь, как тщеславлюсь, как обманываю, как лгу, как обвиняю несправедливо. Да меня тут же надо было уничтожить просто, если бы он был справедливым. Ой, нет, только несправедливость. Избави Бог. Тогда надо немедленно, я не знаю, что делать». Он сказал: высший закон жизни, и которым является и сам Бог, не справедливость, а любовь. Если бы мать поступала по справедливости с детьми, детей уже давным-давно бы не было. Давным-давно. Если бы общество жило только по закону справедливости, давно бы уничтожили друг друга. Что вы? Спасает только одно – великодушие, снисхождение, милосердие, любовь. Оказывается, Рождество Христово – это праздник ничего другого, как возвещение того нового совершенно понимания Бога, нового понимания закона жизни человеческой. Любовь. Там, где любовь, только там и может быть человеческая жизнь. Я вам прочту стихотворение. Очень интересно. Я думаю, вам понравится. «Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Не правда ли? Как сильно сказано, как вскрыта самая суть человеческого существования. Вот оно направление жизни, в котором, если будет жить человек, да, будет благо, да, будет счастье. Без любви счастье? В ненависти счастье, да? В зависти? В обмане? В лицемерии? Даже страшно подумать. Ужас какой! Только в любви счастье. Вот в чем. Вот о чем говорит нам праздник наступающего Рождества Христова. Призывает. Вспомним об этом. Вспомним. Родиться. Давайте родимся, чтобы быть именно с Ним, с этим солнцем любви, которое появилось в таком мраке человеческого существования. Говорят, что эта встреча, как вот и сейчас повсеместно у нас, по всем приходам, встреча проводится в то же время в связи с воспоминанием. Событие, которого даже назвать трагическим, я вам скажу, это слишком слабо. Революция 17-го года – это было не просто трагическое событие. Мне говорил священник, который пережил это, и он сказал такую фразу, которая, пожалуй, лучше всего характеризует. Он сказал так. Впечатление было такое, как будто ад из самой преисподней выплеснул на землю. Таких ужасов, такого беззакония, такого садизма, такого насилия, такого уничтожения. И действительно, ад, сатанизм. Да, это была действительно эпоха сатанизма. Когда был написан «Один день Ивана Денисовича», помните, то тот же священник, прочитав эту книжечку, сказал мне, я помню, Иван Денисович, да, жил, наверное, на курорте. А эта книга потрясла Запад. Все те, кто читал, какие ужасы, как это можно было так быть, как в такие заключения, ужасно. Он говорит, это курорт был по сравнению с тем, что творилось на самом деле. Вот что такое произошло. Конечно, было бы интересно, интересно было бы поговорить, по какой причине. Ведь вы знаете, когда человек заболевает, все ищут. Так, причина какая? Чтобы не заболел кто-то другой. Более того, чтобы если кто и заболеет, то уже зная причину, тут же можно лечить. Что произошло? Фактов огромнейшее количество, указывающих на то, что произошло. Но сначала я хочу обратиться, знаете, к чему? Вот истории. Все мы учим, правда же? Все истории учим. И сдаем даже там уроки, отвечаем, и экзамены сдаем. Я несколько раз так подходил к некоторым историкам и спрашиваю, а вот что вы преподаете? Что? Ну как что? События. Лица, эпохи, кто кого сменял, кто кого свергал, кто умирал, кто рождался, кого награждали, кого казнили. Я говорю, а зачем это? Я же такой наивный, я не понимаю еще. Говорю, а зачем это? Ну, они умерли. Жили, умерли, ну и все, и что дальше? А зачем? Зачем наука истории? Зачем нужна она? Наверное, многие из вас слышали имя одного знаменитого древнеримского политического деятеля, государственного деятеля Цицерона. Умница был, я вам скажу. И он ответил, я думаю, это стоит всем знать и помнить. История – это наша лучшая учительница. Не компьютер, в котором зафиксированы все факты происходящего времени той или иной эпохи. Нет, нет. Что? Факт есть факт. Учительница, оказывается, она. А учительница – это что значит? Что значит? Мне нужно пройти сквозь тайгу. Мне говорит человек, что нужно с собой взять, насколько нужно быть осторожным, чтобы не заблудиться, что не забыть. О, как много надо знать, чтобы пройти. А там еще, знаете, рысь есть такая, прыгнет и загрызет. История – лучшая учительница. Чему же научает в данном случае эта история, которой сейчас мы насчитываем целых 100 лет? Но, как правильно вы слышали только что, это действительно, это событие, то, что совершилось в 1917 году, это, пожалуй, небывалое в истории человечества. Я говорю, не просто этот год, а как начало этой эпохи. Десятки миллионов замученных людей, слышите? Говорят о тех, кто расстрелян. Вы узнаете замученных людей. Не просто уничтожали, а мучили, и еще как. В чем причина? Начинаешь читать истории, исследования, учебники, всюду перечисление имен и фактов, перечисление различных политических интриг, предательств, диверсий. И вы знаете, интересно, все это какие-то партии там действуют, какие-то лица действуют. И вот читаешь это все, ну действует, ну да, ну они бяки были, вот и все эти, и больше ничего. А вот там были хорошие, хороших расстреляли. А уж, слушайте, а чему научает? Я никак здесь не пойму. Ну да, так они всегда есть и плохие, и хорошие. Хочу вам сказать, опять то же самое, с чего мы с вами начали. Забыли про самое главное. Главное – это состояние душ человеческих. Об этом забыли. И это самое главное, вот что определяет всю нашу жизнь. Если хотите, наш основной закон – закон бытия – это закон. Каждый грех, который совершает человек, это есть не что иное. Это не есть оскорбление Богу. Да Бога мы не можем оскорбить. Мы ничего ему не можем сделать. Хоть что угодно делайте. Так же, как мы не можем оскорбить законы тяготения. Прыгайте. Хоть с первого этажа, хоть с десятого. Бога мы не можем оскорбить. А что такое грех? Грех? Ой, как важно! Грех – это значит, вот говорят, знаете, вот здесь не ходите босиком, битое стекло, уже попалось сколько человек. Потом бедненькие, потом их таскали по больницам, все. Нельзя ходить по битому стеклу босиком. Нельзя ходить по доскам, где гвозди торчат. Вы себя искалечите. Грех – это калечение себя. Какая истина оказывается? А то грех, а грех, ха-ха, хи-хи, Бог простит. Да? Ну да, да, ну походи, походи по гвоздям. Врач себя простит. Приходи, да, да, будет лечить тебя, верно. Ой, как хорошо, главное, он тебя простит, да? Вы слышите, о чем говорит христианство-то? Грех – это самокалечение. Когда я разговариваю, кажется, ничего, отошел от него, начинаю его поносить, то есть, когда я лукавлю, лицемерю, внутрь ненавижу, завидую, я, оказывается, свою душу калечу, я хожу по гвоздям. Вот что я делаю. А вы знаете, говорят, опасное дело вот ранить себя постоянно. Может произойти, будто бы, говорят, заражение крови. И даже умереть можно. Вот даже какие вещи-то происходят. Да и кто же хочет себя калечить? Но человек настолько умный. Он говорит, ну да, алкоголизм – это да, это грех, это плохо, верно, алкоголикам. Наркомания – да, 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 о, это понятно. Что понятно? Близорукому – верно, понятно, огромные какие-нибудь предметы. Чуть-чуть поменьше он уже и не видит. А оказывается, моя неприязнь к другому человеку, клевета по отношению к этому человеку, зависть и ненависть возникающие – вот что режет кого? Меня. Меня. Отступление от норм человеческой жизни, норм, которые, в частности, во всем сиянии, если хотите, дало христианство в Евангелии, отступление от этих норм ранит человека, ранит общество, ранит, убивает народ. Вы знаете, слышали, наверное, имя Яна Кронштадтского? Он скончался в 1908 году. И что он говорил, этот праведный человек? «Кровью обливается сердце мое от того, что творит наш народ. Кровью обливается». Я вот из сферы духовного образования, богословского, и могу вам сказать, что было перед революцией с богословием. Если вы откроете богословские сочинения и посмотрите на подстрочник, на кого ссылаются, вы все ахнете, что это такое? Немцы, французы, итальянцы, испанцы, англичане. А где же то, на чем стоит богословие? Святые отцы-то где же? Оказывается, даже сама богословская наука в это время оказалась, забыла то, на чем она должна стоять. Наш народ, к сожалению, в очень большой степени оказался расправославленным. Как в 1905 году Николай II издал эти указы, по которым была дана полная свобода печати, полная свобода всем религиям, кроме православной церкви. Все. Начались такие потоки грязи. Такая дезинформация, такая клевета. И это все действовало на неокрепший наш народ. Лечение – оно всегда трудное дело. И чем сильнее раны, тем более трудным является лечение, тем больше боли и больше страданий. И вот мы думаем, что все-таки оказалось, вот эти трагические события, которые произошли, они для многих людей, как вам сегодня было сказано, оказались тем горьким лекарством, благодаря которому они могли осознать то недолжное, что делали, и могли таким образом своей жизнью, своей кровью, если хотите, еще раз сказать, нет, несмотря на все то, что мы делали, мы все-таки верны чему? Вот той истине, той святыне, в которую мы верим. Я говорю во Христа. Это столетие научает нас еще раз той истине, которую бы надо помнить всегда и каждому человеку, и народу в целом помнить. Нельзя нарушать духовные законы жизни так же, как нельзя нарушать юридические. Не хочешь скорбей – не греши. Согрешил – постарайся от всей души раскаяться в этом и исправиться. Нет другого пути. И один из уже современных святых написал какие слова. Я говорю о известном хирурге, который стал архиепископом, Лукой воина Ясенецким. Он с горечью, глядя на окружающий мир, христианский мир, говорит, революция ничему нас не научила. Неужели мы не видим, что произошло? Почему вы так же себя ведете? Вы христиане или кто? Если так будет продолжаться, то учтите, может случиться еще большее и еще худшее. То, о чем мы сейчас только читаем, можем читать и говорим, произносим слово «апокалипсис», как что-то такое, как далекую картину. Говорит, нет, посмотрите, средства уничтожения возрастают с громадной скоростью и с необыкновенной силой. Тот апокалипсис, те страшные картины, которые там нарисованы, они уже возможны. Нельзя вести себя, как страус, перед лицом опасности, зарывающий голову свою в песок. Пока не поздно, надо взяться за что? За ту драгоценность, которая дана каждой человеческой личности, за свою душу. За душу свою. Вот, оказывается, к чему призывает нас и то столетие, которое мы вспоминаем, и тот праздник, ради которого, по какой причине мы собираемся. Вот что мы вспоминаем, и вот к чему он призывает, к самому насущному, к реальной жизни, а не каким-то воспоминаниям просто далекого прошлого. 2000 лет тому назад родился Иисус Христос, 100 лет тому назад была страшная революция. Нет, это все вот. Это видишь, человек, смотри. Это в мгновении ока может все совершиться, может повториться, и может такое произойти, что, Боже мой, что будет? Пока не поздно свою драгоценность, душу свою не калечь. Что ты лжешь, что ты притворяешься, что ты клевещешь, что ты обманываешь, что ты гордишься? Неужели не понимаешь, что это такое, грязь какая? Пока не поздно возьмись за себя. Христианство не только научает и призывает к этому, но говорит и другое. Если То есть не если, обязательно мы не можем всегда удержаться, согрешаем. Есть возможность раскаяния, покаяния, есть возможность прийти к церкви, есть возможность помолиться. Вот к чему научают нас, я бы сказал, эти две великие даты. 2016 лет с Рождества Христова, 100 лет того страшного события. Дай Бог, чтобы мы не забывали никогда об этом и вспоминали, чему они научают нас и к чему они призывают нас. Так, ну а теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Так. Ну, насчет Иисуса молитвы спрашивают, можно ли ее читать, насколько это обязательно, и нужно ли только по четкам или нет. Четки-то просто даны в помощь. Кстати, если кто ходит в храм, я надеюсь, может быть, тут есть такие чудаки, которые даже ходят в храм. Но если все-таки ходят, то в храме, кстати, между прочим, когда что-то непонятное поют, что-то непонятное читают, что-то делают, очень удобно иметь маленькие четочки, знаете какие? Ну, совсем маленькие, которые на пальчик одеваются. И там всего 5 или 10 этих горошин. И никто не видит. Надо, чтобы никто не видел. Ах, нет, ой, нет, надо вот такие длинные четки, чтобы все видели. Как я молюсь. Вот это я пока еще не решил, как правильнее. Так, то очень хорошо молитву Иисусу. Почему же? За богослужением, чтобы оно не пропадало. Время. Очень хорошо. Эту молитву читать. Она очень помогает. Только одно нужно помнить. Что надо все-таки молиться, а не вычитывать молитву. Потому что это совсем разные вещи. Вычитывать молитву можно, кстати, научить попугая. Вы знаете, очень здорово он будет вычитывать. И тогда, слава Богу, научил попугая, и давай за меня молись. А я пошел куда-нибудь. Вообще научиться. Тот, кто научится молиться, это, я вам скажу, это счастливый человек. Это, конечно, будет просто, просто прекрасно. Ну, хорошо. Вот святые говорят, чтобы избежать страданий, не надо не иметь привязанности ни к чему. Как можно жить, не иметь привязанности? Конечно, действительно. Так, как нужно любить супругу, чтобы не иметь зависимости? Ну, неужели только Иисус Христос надо? Иисуса Христа безгранично любить. Да, вообще вы очень хорошо сформулировали вопросы. Совершенно верно. Да. Что значит не иметь привязанности? Это значит не прилепляться, что называется, страстно. Когда мы что-то такое, имея, можем потом всю свою душу отдать на это. Помните, Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне. Есть первостепенные значимые цели, есть вторичные, третичные и так далее. Привязываться – да, не надо ни к чему привязываться. Но заботиться надо. Сам Христос сказал, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Потому что есть вещи, которые необходимы. Вот. И эта необходимость – это одно. А отдавать душу – это другое. Я не знаю, понятно это или нет. Но это разные же совсем вещи. Один охотник застрелился, когда у него погибла его любимая собака. Ну, представьте себе, ну, вот это уже, конечно. Итак, одно дело – необходимость иметь, потому что сама жизнь наша этому научает. Нужно иметь то и другое, и третье. Другое дело – душу свою отдать в это. Вот о чем идет речь. В отношении же семейных, семейным, скажем так, апостол Павел пишет, просто дал замечательную формулировку. Если кто не заботится о своих, а особенно о домашних, тот хуже неверного и отрекся от Бога. Здорово? Вот, оказывается, как. Более того, заповедь дана любить даже друг друга. Даже любить друг друга. Разве это зависимость? Любить друг друга – это великое благо, когда в сердце есть любовь к другому человеку. Зависимость начинается только тогда, когда начинается эгоизм. Я люблю тебя до тех пор, пока ты меня любишь. Ты меня не любишь, и я тебя не люблю. То есть переодетый эгоизм. Эгоизм. Это уже не любовь, а эгоизм. Вот. Но это совсем любовь – это не зависимость, а это великое благо для человеческой души и для каждой человеческой личности. И поэтому любовь между супругами – это как раз нормальное, закономерное и прекрасное свойство человеческой души.